Вы как, соскучились за две недели по собраниям?
Конечно.
Соскучились? Уже это входит в такую привычку, что если в воскресенье ты не в церкви, что-то не то. Да? Совершенно по-другому. Я предлагаю нам вместе открыть Евангелие от Луки и прочитать историю с первого текста, записанную мы ее очень хорошо знаем. Мы прочитаем историю о спасении мытаря Закхея. Евангелие от Луки, 19 глава, с первого текста. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что он был малоростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать, говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Мы читаем о том, что эти действия происходят в Иерихоне. Иерихон – это город, который находится на юге Иудеи, на краю Иудейской пустыни и очень рядом с Иорданом. По сути, переходя Иордан за границей, вы попадаете в Иерихон. Это то, почему Иисус Навин и народ, когда они только перешли Иордан, это была первая крепость, которую они брали штурмом. Можно сказать, что это город-оазис. В этом городе во времена Закхея располагалась семинария. Там учили священников. Имя Закхея означает «чистый». Такие имена давали только в семьях священников. Поэтому с большой долей вероятности можно считать, что Закхей вырос в доме священников, и на него возлагали большие надежды. Закхей вырос, и в то время, когда он вырос, его страну захватили неприятели. Они установили очень жесткий режим и искали среди иудеев тех, кто бы сотрудничал с ними. И Закхей пошел на работу. Он пошел на работу сборщиком налогов. Сегодня нам трудно найти аналогию тех людей, которые мы бы так ненавидели. У нас нет категории людей, которых мы считаем предателями, но, может быть, те, которые предали свою страну и уехали за границу, предав интересы, может быть, какие-то важные сведения, и то, согласитесь, мы к ним, ну, они где-то. Но во времена Иисуса этих людей очень жестко ненавидели. Я вспоминаю, в детстве я смотрел фильм, я не помню название. Это был фильм про двух партизанов, которые спрятались в деревне, их искали фашисты. В конце концов, их нашли на чердаке. И когда их привели в тюрьму, гестапо их пытало, и они склоняли их работать, сотрудничать на фашистов. И один из них согласился, второй нет. Это были два друга, которые очень сильно разделились. И это такой драма, просто сюжет, когда в конце друга выводят расстреливать, а тот в такой форме уже фашистской смотрит на него. И вот эта ненависть, которая была в глазах его друга, вот, наверное, на нечто подобное, что испытывал Закхей, когда на него смотрели иудеи. Мытари ненавидели. Не просто потому, что они служили на римлян, а потому, что это была очень удобная должность неправедно разбогатеть. Мытари сидели на входе в город, а Иерихон был проходным городом, очень-очень богатым, и они могли останавливать любую телегу и обкладывать ее налогом. Причем у них был налог, который они должны были собрать на римлян, и им разрешалось взять еще сверху. Римляне разрешали это сделать. Поэтому ты мало того, что ты брал часть налога на неприятеля, ты еще богател за счет своих братьев и сестер. Вот почему их сильно ненавидели. Закхея навряд ли стали называть Закхей. За глаза его называли предателем, нечистым. На него плевали, и домой приходя, Матфей наверняка, снимая одежду, видел сзади высохшие плевки своих соотечественников. Это был человек, который ушел из обетования Божьей и перестал быть частью народа. ему невозможно было пойти в храм. Он не мог прийти на поклонение, он не мог принести жертву. Это был нечистый человек, которому не разрешалось ходить в Иерусалим. С ним перестали общаться, но вскоре Закхей так сильно вырос, что он стал начальником налоговой службы. Мы читаем, что он начальник мытарей. Начальник мытарей. Потом Иисус зашел в Иерихон и проходил мимо него. Закхей слышал об этом удивительном человеке. Многие называли его потомком Давида и обещанным Мессией. Закхей слышал, что Иисус сделал чудеса. Закхей слышал о том, что то, что говорит Иисус, совершенно не похоже на то, что говорят книжники и фарисеи. Через этого человека как будто била жизнь. С одной стороны, ему было страшно приближаться к Иисусу, как и всякому грешнику. С другой стороны, что-то у него внутри очень сильно тянуло к нему. Закхей знал, что Иисус, в отличие от многих людей, он принимает грешников. Если благочестивые люди того времени чурались грешников и не хотели с ними ничего делать, он слышал о том, что Иисус мог легко войти в дом проститутки, в дом пьяницы, общаться с ним, и удивительным образом менялась его жизнь. Поэтому Закхей, услышав шум в городе, а это был шум толпы, он решил встретиться с Иисусом. Закхей должен был бы стать верхом совершенства, вот этим представителем святого народа, который отражал святость, а вместо этого он стал нечистым человеком. И вот Закхей бежит туда, где идет толпа. Но вместо того, чтобы увидеть Иисуса, что он видит? Он увидит по обеим сторонам улицы стоят люди, и он видит только спины, и никто его не пускает. Он пытается прыгнуть, но не видит. Он пытается пробиться, но люди его не пускают. Причем делают они это сознательно. Они считают, что этому человеку недостойно встретиться со Спасителем. Вы знаете, когда я думаю об этом, я думаю, это ж какое нужно было иметь ненависть и совершенно отсутствие какой-либо жалости к грешнику. И вы знаете, а это мы очень часто. Вот эта толпа вокруг Иисуса – это мы. Мы настолько увлечены Господом, настолько увлечены богослужениями, собраниями, молитвенными, поклонениями, что мы порой совершенно не замечаем людей, которые бьются нам в спину. Это, возможно, те люди, которые нам неудобны, возможно, те люди, которые нам зло сделали. И донести до них Евангелие или показать им любовь Божию, ну, нам как-то трудно. Мы становимся очень-очень сконцентрированы на Боге и совершенно забываем о людях. Во времена Второй мировой войны в Германии жил теолог. Его звали Дитрих Бонхофер. Очень известный теолог. В отличие от многих деятелей церкви в Германии, которая прогнулась под Гитлера и служила ему, Бонхофер был тем, который выступал против этого. Он страстно обличал церковь, которая служила фюреру. В одной из своих книг он описывает ситуацию, которая показывает вот эту глубину падения церкви. Это была ситуация, где на железной дороге, которая вела в крематорий, где сжигали, вживьем сжигали военнопленных, прямо на последнем повороте перед крематорием стояло здание церкви. И в этой церкви регулярно проходили службы. Когда поезд проезжал мимо церкви, бывало так, что люди, которые видели в эти щелочки между досками, они видели церковь, у них непроизвольно вырывался стон, они стонали, они кричали, потому что это была их последняя надежда. Когда в это время проходила служба, знаете, что делали верующие? Они вставали и начинали петь, чтобы не слышать стоны людей, которых везут на смерть. Вот каким образом Бонхофер описывает глубину падения церкви. Вместо того, чтобы быть им... Он, кстати, был убит за организацию заговора против Гитлера. То есть он не был просто теологом, он был в подполье. И он умер, а в застенках его казнили. Потому что он участвовал в заговоре против фюрера. Я думаю, что мы иногда... Давайте посмотрим на свои жизни. Нам так не хватает любви к людям. Да, мы знаем, что мы должны благовествовать. Мы даже обучены каким-то техникам. У нас есть Библия, вокруг куча людей. Но причина, по которой мы так мало думаем о них, просто в нашем маленьком сердце. Я на себя смотрю. Я не выхожу на улицы города, и когда иду по Невскому, мое сердце не разрывается от боли, что каждый из них идет в ад. Я понимаю, что только Бог может взять и расширить его. Вот о чем я молюсь. Долгом, бессмысленно чувством долга побуждать благовестию. Это фарисейство. Но если мы будем молиться: «Господи, расширь мое сердце вот так, чтобы я не был спиной к этим людям. Покажи мне тех людей и их страдания, чтобы я увидел, чтобы я вспомнил, каким я был. Расширь мое сердце, я сам так не смогу. Я слишком скупой на это». На прошлой неделе я был на христианской конференции, я узнал об одном из уникальных способов благовестия. Как мы не додумались до этого? На Авито выставляется объявление: «Библия бесплатна». Даю Библию бесплатно, телефон и адрес. Точечная реклама. Люди приходят, вы знаете? Люди звонят, сами приезжают и сами забирают Библии. Потому что есть люди, которые стучат в спины людям. Люди ищут. Просто у нас нет. Что такого сложного? Возьми у себя ящик Библии, поставь дома, выдай объявление, да? Напиши время, когда. И отдавай Библии бесплатно. И Господь будет действовать. Настолько просто, удивительно просто. Нет ничего сложного. Может быть, мы считаем, что кто-то не послушает. Знаете, у нас есть такие категории людей, которых мы считаем, нет, они не... Даже если я начну благовествовать, он точно не будет слушать. Я убеждался, что, как правило, все наоборот. Люди, которых я думал, что они вот-вот уже готовы, они уже прям готовы прийти ко Христу, они как-то сквозили. Люди, о которых я думал, да нет, если я начну встречу бурную, гневную реакцию, на удивление, чаще всего наоборот, человек был более расположен. Самое большое добро, которое я могу сделать человеку, это познакомить его с Иисусом. Самое большое зло – это помешать этой встрече. Иисус видит Закхея. Закхей не привык сдаваться. Закхей – хитрый человек, думающий вперед. Он видит, куда идет Иисус. Он видит, что над этой дорогой нависает дерево. И он решает: ладно, раз я не могу пробиться с боков, я пробьюсь сверху. И он забегает вперед, туда еще, где нет толпы, залазит на дерево и ждет. Ждет, когда Иисус пройдет. И забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. Закхей думал, что ему надо увидеть Иисуса. На самом деле это Иисус шел к Закхею. Вот в этом чудо спасения людей, что нам кажется, что мы ищем Бога. И да, отчасти это так. В какой-то момент вдруг в нас просыпается какой-то поиск. Но этот поиск был создан Богом. И это не мы идем навстречу. Нам написано, что все мы наоборот совратились каждый на свою дорогу. А это Бог идет навстречу человеку. Несколько текстов подтверждения. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Представляете, прежде того, как земля была создана. Бог уже избрал нас, Он уже знал нас. Он уже знал, что будут люди, которые придут и спасутся. 1 Петра, 1 глава, 18 текст. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Еще прежде, чем была создана эта земля, уже было сделано решение Богом, что агнец будет заклан. И Христос сказал: «Это я. Я пойду, Отец, я умру за этих людей, и я спасу». Еще до того, как Закхей искал встречи с Богом, Бог уже шел навстречу Закхею. И в карабкающейся подонке на ствол дерева Бог видел прежде всего Божье дитя. Это удивительное дерево, оно не зря там упомянуто. Вы знаете, когда Библия дает нам детали, это всегда для чего-то. Мы просто сказали, просто на дерево, да? Написано «смоковница». Дело в том, что если вы выращивали когда-нибудь смокву, смоква или инжир, это удивительно живучее дерево. Вы можете вырезать ее под корень, она все равно зацветет. Вы можете вырвать ее с корнями, но где-то в глубине останется маленький корешок, который может через несколько лет, может быть через 10, все равно где-то вылезти. Именно это слово «отросток» или «отрасль» смоковницы используется у нас, оно, знаете, как звучит по-еврейски? Нецер. Нецер. Нецерет или Назарет – это город отрасли. А Иисус назван не Назареем, а отраслью. Он был из Назарета, в этом огромный, огромный символ. Он и есть та отрасль из дома Давидова, которая вырастет, даже когда казалось, что все будет разрушено. Поэтому Закхей залазит на смоковницу, а Лука говорит: вот вам, пожалуйста. Вот он залез на дерево, которое, по сути, символизирует вечность. У евреев смоковница символизировала вечность. Неспособность смерти задавить жизнь. И Закхей залазит. Вы знаете, я встречаю людей, да и вы их встречаете. Смотришь на людей, которые настолько обезображены грехом, что сложно даже понять, что это человек. И все равно в нем есть образ Божий. Никакой даже самый сильный грех, исковерканный человек, не способен затмить образ Божий, который живет в человеке. И что происходит, когда Господь касается его? Человек начинает медленно преобразовываться. Да, у него, может быть, до конца жизни и останутся шрамы от прошлой жизни. Но мы видим, как изнутри он начинает сиять. И даже внешний человек начинает преображаться. Христос шел не мимо дерева. Христос шел к самому дереву. И когда он подошел к смоковнице, нашел глазами Закхея, обратился к нему по-еврейски. «Эй, Закхей!» Он называет его по имени. Он называет его так, как Закхей был назван в самом начале. «Эй, чистый, давай, спускайся, сегодня я иду, и мы будем ужинать у тебя». Мы читаем дальше. «Он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам четверо». Зайти на дом на востоке и поужинать – это означает стать другом. Это означает отождествить себя с человеком. Вы бы никогда не вошли в дом врага. И вы бы никогда не вошли в дом на ужин к человеку, которого вы считали сомнительной репутацией. Что делает Христос? Он сам, Закхей даже не приглашает его. Ему, возможно, даже и не снилось, что Христос к нему сойдет. Христос сам говорит: я сегодня ужинаю у тебя. Давай, готовимся. И именно тогда, когда Христос заходит к нему, посмотрите реакцию Закхея, посмотрите реакцию людей. И опять же, я себя вижу в толпе людей. Потому что, когда появляются люди, неприятные мне, если бы сейчас зашел сюда человек, не очень хорошо пахнущий, да? Дискомфорт создающий, нам, наверное, было бы не очень удобно. Кто-то начал возмущаться бы даже, зачем сюда заходить. Мы склонны создавать вокруг себя очень удобную такую, приятную атмосферу. И нам не очень комфортно с людьми, которые нацепляют на себя сережки, красятся, расшивают себя татуировками, одеваются экстравагантно. Но Христос любит всех. Если посмотреть на нас и на них, разницы в принципе в глазах Божьих мало. Мы те же самые грешники, просто чуть-чуть, знаете, навели марафет мы. Чуть-чуть получше. А грешники же те же самые. То, что мы с вами делаем, мало чем отличается от того, что делают люди в этом мире. Да, мы склонны, знаете, облекать такие более приличные формы наши грехи. Да? Мы называем сплетни молитвенными нуждами, да? Молимся за кого-то. Да? Мы называем зависть ревностью по Господу. Но есть у нас это. Люди, увидев, что Иисус заходит к Закхею, начали роптать. Радости не было никакой о том, что Бог зашел человеку грешному. Но что Закхей? Посмотрите, как это его меняет. Он встает, и он во всеуслышание делает обещание. Причем обещание серьезное. Его покаяние – это не просто слова. Закхей решает изменить свою жизнь. Он решает уйти с работы. Это видно. Он решает, во-первых, половину своего имения просто отдать. Если раньше он забирал у людей, теперь он решает отдать. Оставшуюся часть, он говорит: если у кого-то, кто может вспомнить, кого я обидел, я готов. Не в два раза, как нужно было, а в четыре раза. То есть он прежде всего не говорит: Господи, я буду твоим. Он говорит: вот что я сделаю. Вот что такое покаяние. Покаяние в Писании или лучше сказать обращение, по-гречески перемена мышления. Это означает, что человек в определенный момент шел в одну сторону, у него были одни цели, одни ценности. Затем он останавливается. В этот момент он поворачивается назад. И где он еще находится? Он еще находится все там же. Возможно, в тех же грехах, ну, в той же грязи, но он уже другой. Он другой, и цель у него другая. И он начинает двигаться назад. И это движение назад, его очищение, это движение от пороков к добродетелям. Каким образом это происходит? Кто обманывал, тот теперь говорит правду. У нас в Галатам и в книге Ефесянам есть эта последовательность. Каким образом происходит покаяние? Возможно, вы пытались бороться с пороком. Ну, порок – это повторяющийся грех. Не просто разово, а вот вы чувствуете, что вот это та сфера, в которой вы раз за разом, и вы пытались бороться с этим. Знаете, Библия говорит, с этим бесполезно бороться, это нужно просто заменить. Мало просто перестать делать грех. Вы обратно вернетесь к нему. Нужно вытеснить грех, противоположный ему добродетелю. Поэтому написано так. Кто крал, вперед не кради. А что дальше? А лучше трудись своими руками. Для чего? Не для того, чтобы свои нужды обеспечить, а чтобы уделять нуждающимся. Что такое воровство? Это жизнь за счет других. Воровство вытесняется не просто, когда вы перестаете воровать и начинаете жить честно, ради себя. Вы еще на полпути. Но когда вы сделали противоположное, вы начали жить, отдавая, вот тогда вы победили воровство. Написано так, никакое гнилое слово не исходит из уст ваших. Гнилое слово – это не маты. Гнилое слово – это любое слово, которое производит разложение. В древности понимали, они не знали медицину и бактерии, но они понимали, если гнилое яблоко лежит в ящике, очень скоро 2, 3, 4 и дальше гнилых яблок будет. Вот что такое гниль. Поэтому они говорили, гнилое слово – это то слово, которое, проникнув в вас, оно вас отравляет. Вы встречались с ситуацией, когда вам говорили вроде бы не матерные слова, даже с благочестивым видом, но вам было так больно. Какая-то ирония такая, насмешка, или подчеркиваю, это вроде не ругательство, но все, вы потом день ходите опущенный, все, вы гнилой. Вы внутри гниль пошла, вы отравлены. Так вот, никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, но мало перестать говорить эти вещи. Надо активно сформировать себе слова добродетели, чтобы каждый раз, когда я что-то говорю, написано, оно доставляло благодать. То есть всякий раз, когда я говорю, человек, я ухожу, и человек говорит, как хорошо, как мне хорошо, так приятно было пообщаться. Даже если это обличение, мы знаем, что даже обличение может быть благодатным, и оно приносит добрый плод. То крал вперед, не кради, да? Делай своими руками. Кто говорил плохо о людях, то теперь пусть говорит хорошее. Если у вас был этот порок, подмечать недостатки людей. Начните подмечать хорошие качества. И вы увидите, как вы начнете в этом расти. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Гнев – это не грех. Есть основания для гнева на самом деле. Но гнев не должен нами владеть. Гнев не должен оставаться на следующий день. Нужно уметь освобождаться от этого. Кто обижал, тот теперь защищает от таких же обидчиков, не просто перестает обижать. Он активно. Кто подрезал на дороге и лез вперед, тот теперь уступает. Вот что такое покаяние. Покаяние означает не просто перестать делать плохо. Покаяние означает заместить то, что я делал плохо. Найдите, что в Библии говорит противоположным. И начните активно себе это. И вы увидите, как это вытеснит. Те, кто занимаются компьютерами, знают такую вещь. Хард-диск, на котором записывается информация цифровая, если вы решаете удалить эту информацию, она там остается. Вы удалили файл, вы даже вычистили корзину, а файл остался. Так вот, каким образом можно полностью удалить файл? Только если вы запишете на его место что-то другое. Вот вам иллюстрация. Только если вы возьмете не на те же самые секторы диска, запишите новую информацию, все, тогда уже вам невозможно будет ее восстановить. Перемена Закхея стоила ему всего имущества, нажитого нечестно. Половину он отдал на помощь. Видите, покаяние. Он забирал Теперь он активно, он в принципе не обязан был этого делать. Но он решил в себе это сформировать. Он говорит, я хочу по-другому жить, все, хватит. Изменились приоритеты в его жизни. И то, что он так раньше сильно ценил, теперь перестало для него быть ценным. Как реагирует на это изменение поведения Иисус? Иисус говорит, ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Последние слова Иисуса раскрывают смысл этой истории, что на самом деле произошло. Иисус пришел к Закхею в дом, но только тогда, когда Закхей покаялся, Иисус говорит, ныне пришел, а теперь я пришел в этот дом, потому что имя Иисуса означает спасение, или Бог спасает. Здесь есть игра слов. То есть Иисус зашел на этот ужин, но по-настоящему он вошел в эту семью тогда, когда и Закхей решил измениться. Он говорит, вот теперь я пришел в этот дом, ныне пришло спасение в этот дом. И он дает ему новое имя. На Востоке, если вас приняли хорошо, и вы прощаетесь, вы уходите. Вы всегда уходите спиной к двери и лицом к хозяину. Это обычай. Вы выходите, и перед тем, как шагнуть за двери дома, вы произносите благословение. Обычно это пожелание чего-то доброго. Помните, когда трое путников пришли к Аврааму, они у него покушали, да, и они уже уходили, и вот они уходят, и он говорит, у тебя будет сын через год. Благословение. И они уходят. Так вот, Иисус тоже дает благословение. Он дает Закхею новое имя. Он говорит, ты теперь сын Авраама. Иисус восстанавливает Закхея полностью. Он возвращает ему его статус чистого. Он возвращает ему статус принадлежности Божьему народу. Его имя означает «Бог спасает». Сегодня у Закхея в доме был Спаситель. Да, мы будем молиться сейчас. Я предлагаю нам помолиться о своем сердце, чтобы оно не черствело, чтобы мы не закрывали свои глаза от людей, которые вокруг нас, чтобы мы не были настолько захвачены той радостью, которая у нас есть, она должна быть, мы же дети Божьи. Это же на самом деле счастье, быть детем Божьим. Чтобы мы не отделяли себя от тех людей, которые живут и мучаются. Чтобы мы были тем инструментом, который Бог может использовать. Знаете, в последние несколько месяцев мы много с братьями размышляем о церкви. Что не так? И одно из вещей, которые мы часто слышим, и не приходят, а почему у нас нет людей, которые приходят, узнают? Может быть, проблема не в людях, может быть, просто в нас проблема. Может быть, мы слишком много думаем о себе, о служениях, о церкви, о важных вещах, но упускаем. Вы знаете, если сердце горит, сердце влечет туда, что ты любишь. Если у нас будет эта любовь к погибшему миру, нас не надо будет уговаривать, молиться за них, идти благовествовать, приводить их, там, как-то дискомфорт испытывать. Подумайте о тех людях, которых вы, если не ненавидите, то не недолюбливаете. Кто, может быть, зло вам сделал. Может быть, это тот человек, которому нужно показать совершенно необъяснимую любовь. Он ожидает от вас неприязни, он ожидает от вас какого-то негатива. Если он увидит, наоборот, любовь, возможно, произойдет это чудо обращения. Возможно, Бог будет вас использовать. И сегодня, когда мы будем вспоминать о заповеди Господней, давайте вспомним о том, что Он сделал. Он однажды, вот так каждому из нас пришел. Пришел, коснулся нас, поразил нас своей любовью. Так что мы захотели измениться. Не под страхом ада, не под страхом наказания, а просто движимы этой удивительной любовью, которую дал нам Господь. Аминь, братья и сестры. Помолимся? Давайте молиться. Дорогой наш Господь, как сильно Ты любишь людей. Как много в Евангелии историй, где Ты спускаешься к людям, снисходишь к ним, несмотря на нечестивую жизнь, которую они вели. И мы в их числе. Мы эти люди, которых Ты нашел. Мы те люди, которых Ты просто привлек своей любовью к себе. Господи, в нашем сердце столько благодарности и желания жить для Тебя. Мы сейчас только-только перед этим словом пели «Позови, я услышу». Я не знаю, Господи, готовы ли мы на самом деле пойти до края земли. Может быть, это не нужно. Может быть, нужно просто на край своей лестничной клетки выйти или во двор выйти и там увидеть тех людей, которые ищут Тебя. Не все ищут Тебя, Господи, но Ты всех касаешься, кого Ты избрал. Благослови нас быть этим инструментом в руках Твоих. Молим Тебя. И наполни нас этой радостью, которая бы изливалась через край. Наполни нас этой любовью. Расширь наши сердца. Мы нуждаемся в этом, Господь. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.